Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Одни говорят, что постоянство противно нашей природе и рекомендуют менять все сразу же, как только стало скучно. А другие убеждают, что верность отношениям и делу превыше всего. Об однообразии и переменах, постоянстве и ветренности мы говорим сегодня и прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Всем доброго весеннего такого денька, дорогие друзья. 5 апреля на календаре, и мы сегодня с трудом удерживаемся, чтобы не выбежать на улицу, потому что на улице солнышко пригревает, и птички чирикают, и все такое. Мы сегодня сидим в этой каморке, нас тут недавно обвинили, что у вас депрессивная тема, потому что у вас стены серые, и поэтому вот вы такие все грустные. Нет, мы не грустные. Меня зовут Андрей, со мной сегодня Михаил Ланцман. Привет, Миш.
Привет, Андрей.
Михаил, я не знаю, как тебя сейчас представлять.
Как тебе больше нравится?
Служитель церкви и бизнесмен, и, я так понимаю, совладелец.
Совладелец
сети образовательных центров Ланцман School. А есть ли у вас бизнес вашего имени, да? Вот человек для меня, который ассоциируется с верностью делу и слову, и с успехом. Вот
спасибо,
тебе комплимент.
Андрей. Это да, это приятно слышать.
Поэтому тебя сегодня позвал говорить на эту тему. Как всегда, сегодня цитируем всяких известных и неизвестных личностей и обсуждаем. Пытаемся понять, что они нам хотели сказать. Сенека: «Счастье нуждается в верности, а несчастье же может обойтись без нее», — говорил он. То есть, чтобы быть счастливым, нужно быть верным. Угу. Соответственно, и наоборот. Нашим слушателям мы задаем вопрос, слушателям и зрителям сейчас. Все никак не привыкну, что мы же ведь теперь... На телеке, мы же практически телевидение. Что вам ближе, постоянство или перемены? То есть как вам кажется, вот вы человек такой упертый, постоянный, или любите, чтобы все менялось, чтобы все кружилось вокруг, и меняете сферы, переезжаете в отношениях, какие-то перемены любите? Что вам ближе? Поделитесь и скажите, вот это нормально или нет, это вас тяготит, это хорошая ваша черта или нехорошая. Давайте на эту тему сегодня беседовать. Давай начнем с рассказа немножко о тебе, напомним нашим зрителям и слушателям. Расскажи о том, чем ты сейчас занимаешься, и расскажи о вашем бизнесе и каких успехов на сегодняшний день добились.
Ну, основная деятельность, если говорить про профессиональную сферу, то основная моя деятельность — это центры, курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, сеть курсов. Мы самая крупная сетка в Москве и Московской области. У нас сейчас около 40 филиалов здесь работает, и ну, там 2,5 где-то тысячи ученика мест в этих филиалах. Вот. И, соответственно, еще около 20 филиалов работает в других городах и регионах. Также у нас есть частные школы, вот тоже нашего же имени. Вот. Их 6 в Москве. Вот. Ну, вот это наша профессиональная деятельность. Я этим занимаюсь очень давно. Mm-hmm. Вот. Курсы ЕГЭ и ОГЭ мы открыли, как только ЕГЭ стал обязательным, с 2008 года, 11 лет. Mm-hmm. Вот. Многие у меня спрашивают, в смысле, а ты с самого начала этим занимаешься? Ну, там, считая, что, наверное, как бы...
Молодо выглядишь
просто. Быть, ты... Мне не может быть столько лет, но я просто рано начал этим заниматься.
И вот. Молодо выглядишь при этом еще.
Спасибо,
как мы сегодня,
Андрей,
выясняли, сейчас смотрели фотографии. Я говорю, ты не меняешься за 10 лет вообще как будто.
Ну, я не могу сказать, что ты как-то существенно изменился тоже за те 10 лет, которые я тебя знаю. Вот, ну, в общем... И поэтому в этом смысле то, чем я занимаюсь, это отчасти, можно сказать, что тоже mm-hmm. верность в малом, потому что мы многие годы это делали, первые годы это было как что-то просто, что мы начали, это не было каким-то уже там пониманием, что вот это вырастет в какой-то большой бизнес. Сейчас там у нас цель, чтобы мы вышли на 250 филиалов, ну это на протяжении нескольких будущих лет цель, вот. Но все равно как бы есть какие-то глобальные большие цели. И я понимаю, что это стало возможным, потому что мы, ну, как бы имеем уже долгий опыт за спиной.
А сколько сейчас филиалов в России?
60.
Угу. Начиналось все, я даже немножко застал этот момент, когда была там одна школа и пару филиалов, по-моему, да, подготовки к ЕГЭ. И за какой момент произошел вот этот вот бурный рост? За сколько лет?
Ну, мы растем последние 5 лет. Вот. До этого мы, можно сказать, ну вот начинали с того, что просто был маленький проект.
Ну, смотри, что интересно, 5 лет было, в общем, практически без роста.
Да.
И 5 лет бурный рост. Да. Да? То есть, чтобы расти, на самом деле, нужно подготовиться как-то.
Может
что-то
быть,
пройти, какую-то вот школу пройти.
Ну, я на самом деле не могу сказать, что это было обязательно. Знаешь, вот здесь нет у меня такого однозначного ответа, что да, надо было 5 лет стоять на месте.
Но обычно же, знаешь, как, если у тебя есть какой-то личный опыт, ты должен его транслировать на всех и написать книгу, что, ребята, я вас сейчас научу, как жить. На самом деле, чтобы расти, нужно потоптаться на месте немножко.
Ну, вот я не очень в это верю, то есть я понимаю, что кому-то нужно потоптаться, чтобы свой опыт приобрести, да, там какие-то шишки набить и, в принципе, отработать модель, там, понимать, что это масштабируемо и так далее, и потом уже, то есть это точно
Ну, проще набить шишки в маленьком масштабе, чем
прежде чем масштабировать, нужно опробовать и увидеть, что это можно, ну, как бы клонировать, да, там можно увеличивать, вот. Но в любом случае, вот я помню те 5 лет, там 6, первые, которые мы занимались этим, и я помню, как, ну, я говорил всем, что, ну, это образовательная сфера, здесь денег нет, ну, вот это, как бы, в России зарабатывают на нефти.
Ну, ты, там, да, не стали сплавом.
Да, ну, то есть это, как бы, вот определенная сфера, здесь крупного бизнеса не построишь. Ну, потому что моя картина мира, она была вот такой. Ну, то есть, и когда я понял, что, оказывается, мир намного шире, оказывается,
есть можно... не только «Газпром» и «Норильский никель»,
да,
есть,
да,
оказывается,
да,
другие
есть,
сферы.
Оказывается, много других проектов, и в том числе образовательных, на которых можно зарабатывать намного больше, можно строить большой амбициозный проект на эту тему, то, ну, вот мы начали расти.
Можно ли сказать, что, в общем, это результат упорства и постоянства?
Ну, во многом да.
Потому что наверняка были моменты, когда хотелось все бросить. Ну,
вообще, вот тоже есть другая сторона вот того, о чем я говорил, да, что, как бы, с одной стороны, надо видеть шире, да, надо верить в то, что ты можешь вырасти и так далее. С другой стороны, сейчас часто пытаются, как бы, продать такую волшебную таблетку, что вот ты сейчас я расскажу тебе один секрет, и ты вырастешь в 3 раза за завтрашний день.
Да, ну, я ВКонтакте, как бы, постоянно,
да,
вижу вот эти сбоку.
Ну, то есть, и люди думают, что вот им надо найти вот эту волшебную таблетку для экспоненциального роста, для того, чтобы они там многократно увеличили свой бизнес.
Сейчас схожу на тренинг, вернусь, а завтра у меня
да,
все вырастет.
Да, все. Ну, я не против тренингов, да, то есть вот мне в тот момент расширить картину мира помогли как раз тренинги. Но я не верю в то, что ты можешь там вырасти в 10 раз за, там, за короткий период, то есть такие, ну, как бы, горки, да, американские. Ну, конечно, ты можешь, если у тебя совсем маленький проект, ты можешь вырасти в 10 раз, да, ты можешь расти очень быстро, но... вот если смотреть на какие-то классные проекты, ну и вот в моем опыте, в большинстве случаев требуется верность в том, чтобы постоянно расти, пусть не в 10 раз за год, вот мы, например, растем сейчас не в 10 раз в год, мы растем где-то на от 60 до 100% в год. Вот примерно такие показатели у нас. Вот,
ну, это хорошие
показатели
все
равно. Всего...
Главное, чтобы они постоянные были.
Да, ну вот на протяжении вот всех вот этих 5 лет там, мы постоянно так растем. Ну, в первый год был, кстати, в 3 раза, даже почти в 4 раза был рост, вот когда мы только начали расти, да, тогда понятно, мы с маленького объема начали расти. Вот, но потом уже мы росли в 1,5-2 раза каждый год. И... Ну вот в этом, мне кажется, успех заключается. Не в том, что ты растешь в 10 раз, а потом банкротишься, и ты вот такой вот, там, я не знаю, на хайпе, да, там, вот, а в том, что ты, пусть не так сильно, пусть ты растешь там в 1,5 раза, в 2 раза, но ты растешь постоянно, и ты верен тому, что ты делаешь. И тогда ты можешь построить нечто очень большое и на года, на десятилетия, а может быть, это останется и твоим детям и внукам.
Ты давно в Санкт-Петербурге был?
Ну, год, может, назад.
Из Санкт-Петербурга пишет наш коллега Владислав. Как вы оцениваете мнение, что ЕГЭ и ОГЭ только ломает систему образования?
Ну, смотрите, это очень популярный вопрос. Я считаю, что виновата в нынешних проблемах системы образования не ЕГЭ и ОГЭ, а то, как оно легло на, ну вот, на нашу систему образования. Во-первых, я кратко пробегусь по этому вопросу, я понимаю, что это не центральная тема наша, но раз уж задали вопрос, скажу. Во-первых, у нас были проблемы в образовании и в результатах детей и до ЕГЭ. ЕГЭ просто обнажило эту проблему, потому что, ну, в общем, результаты у детей были слабые и до того, как ЕГЭ ввели. Просто когда ЕГЭ появился единый экзамен, который проверяет сторонняя комиссия, а не сам же преподаватель, да, который вел занятия и всем ставит тройки, вот, то сторонняя комиссия говорит, а здесь вот двойка, и здесь двойка, и здесь двойка. И оказывается, и все в ужасе, что оказывается 10% двоечников у нас, да, там в стране. Ну, и поэтому как бы ЕГЭ вскрыло эту проблему, а не виноваты в этой проблеме. Другое дело, что после того, как ЕГЭ проникло в школьную систему образования, получилось, что оно стало, по нему стали оценивать эффективность работы школ, эффективность учителей, выделять средства и так далее. И это стало ломать школу. Ну, и получается, что теперь учителя, там, школы не заинтересованы в слабых учениках и так далее. Ну, то есть то, чего не должно происходить. И поэтому, ну, с этим бесспорно надо работать. Нужно делать так, чтобы учителя были заинтересованы не в том, чтобы дети хорошо научились решать типовые задания из ЕГЭ, а чтобы они знали предмет. Угу. Потому что это, на самом деле, нужно для хорошей сдачи ЕГЭ.
А происходит натаскивание на ЕГЭ? То есть происходит запугивание ЕГЭ? Все. Вы тут ничего не сдадите, вы ничего не знаете, поэтому берем задачник и вперед.
Проблем на самом деле много.
Прости, это как водитель, который просто вызубрит правила дорожного движения, да. Но не будет при этом ездить и это применять.
Ну да, но это даже глубже, мне кажется, чем вот с правилами дорожного движения. Здесь сложно сравнить, потому что, ну, нужны фундаментальные знания в предмете. Нужно понимать, потому что на самом экзамене тоже будут влево, вправо вариации, там будут какие-то другие типы заданий. Никогда не бывает так, что вот ЕГЭ там точно такой же, как был в прошлом году. Угу. Вот, поэтому в любом случае выигрывает тот, кто хорошо подготавливается. Угу. Но если там мы говорим про проблемы в системе образования, ну, давайте посмотрим на средние зарплаты учителей. Ну, и как бы все вопросы сразу начинают отпадать. Ну,
то есть... Хорошо. Второй вопрос от Владислава. Любит он хайп. Как вы прокомментируете слухи, что ОГЭ собираются отменять?
ОГЭ именно или ЕГЭ?
ОГЭ, он пишет.
Ну, в общем, слухи про отмену ЕГЭ и ОГЭ есть на протяжении всего периода времени, сколько этот экзамен существует. Вот. Мое мнение, что ЕГЭ можно изменить, ЕГЭ можно переименовать.
Ну, вот как ГИА отменили, просто ОГЭ его назвали. Да, вот, да, да, это да, ЕГЭ да, можно отменить, да, назвать его другими буквами.
Да, да. Ну, то есть, но в любом случае должен быть единый экзамен, который будут сдавать все школьники страны. Ну, это адекватно, это естественно. Вот, чтобы была какая-то сторонняя оценка эффективности, угу, там, ну, вообще, того, угу, как дети знают. Вот. И в любом случае хорошо, когда вуз принимает не на свое усмотрение, да, старшеклассников, выпускников, абитуриентов, а принимает, исходя из каких-то стандартных экзаменов, да, которые, ну, и тогда система приема в вуз тоже прозрачной становится, да, он там не может принять тех, кто ему заплатил, угу, а должен принять тех, кто лучше сдал.
Хорошо. Денис спрашивает, о чем вы? А если я столкнулся с невозможными вещами, как сохранить эту верность? Ну, тут надо конкретизировать, нам сложно так комментировать, но мы говорим сегодня о том, чтобы делать то, что от тебя зависит, делать то, что тебе возможно сделать, потому что даже до этого нам очень всем далеко. Ну, коротко расскажи о своем служении, о том, чем ты занимаешься, и уже пойдем дальше.
Я служу в поместной церкви, церковь Слова Жизни в Москве. Вот, значит, я участвую в служении, мы его называем финансовое библейское сообщество. Вот, оно призвано обучать людей финансовой грамотности, призвано доносить до людей там важность профессионального роста. И как одно из, ну, наверное, сейчас самых больших, получается, активностей наших стало общение предпринимателей из нашей церкви. Вот, мы организовываем встречи с какими-то опытными, успешными бизнесменами, они делятся своим опытом, мы приглашаем людей. В принципе, участвуют, на самом деле, люди из многих московских церквей. У нас там в чате больше 200 человек, которые, ну, там, участвуют в обсуждениях и приходят на встречи периодически. Вот. И вот мы занимаемся вот этим, то есть проводим такие встречи, общаемся, помогаем друг другу, там могут люди спрашивать, там, вот, там, мне нужен такой-то подрядчик, вот, посоветуйте. Ну и, соответственно, там им кто-то отвечает, это вот у меня клуб, были такие-такие. Да, да, это клуб предпринимателей.
А как ты нашел свое место в служении? Многие жалуются, что не понимают, чем им заниматься, как им служить, не могут нащупать свое место.
Ну вот это на самом деле такая тема классная, которая очень-очень распространена. Вот я, ну, у меня это было вполне естественно. Ну, там, например, я понимал, что очень важно служение домашних групп. И я служил в домашних группах. Я просто считаю, что это очень важно, чтобы люди были соединены, взаимоскреплены, да, связями внутри церкви, чтобы они... Потому что если они только посещают воскресные собрания, то, ну, как бы, им очень легко отлепиться от церкви, да, но если у них есть дружеские отношения в церкви, если они общаются, если они, ну, как-то больше внедрены в церковь, то это, в общем, очень важно, и очень важно это служение развивать. Поэтому я в первую очередь, вот, когда я там начал ходить в Церковь Слова Жизни, я начал там вот этим служением, сказал, что я хочу этим заниматься. Вот, потом я, ну, у нас уже было церкви служение, вот там обучающий курс был для, ну, обучающий курс по финансовой грамотности и предпринимательству. Вот, и так как я был предпринимателем, и я много лет сам, вот то, что я рассказывал, да, топтался на месте, пока у меня не расширилась картина мира, я понимал, что, ну, это важная тема, и я хочу об этом говорить. Я хочу, чтобы люди в финансовом плане вырастали, потому что у нас в стране до сих пор, да, как бы такое есть представление, что, ну, как бы вот нам должны помочь, кто-то из-за рубежа нам должен помочь, да, нам вот должны оттуда пожертвовать.
Из 90-х, да, до сих пор?
Да,
гуманитарную,
да, да,
помощь,
да,
ждем.
Да, да, гуманитарную помощь ждем. Ну, хотя это мы призваны стать богатыми на всякое благое дело. Это мы должны встать в позицию сильного, что мы должны помогать. Мы должны быть благословением для наших церквей, для наших семей и для людей вокруг нас. И вот мне хотелось бы это менять. Мне, ну, и в моей поместной церкви, да, мне хотелось бы это менять. И мне хотелось бы, чтобы, в принципе, там, современное христианство российское к этому подходило иначе. Потому что, ну, вот мы, например, да, у нас в поместной церкви, вот я знаю, что там мы собираем на второе здание, к примеру. И я понимаю, что мы физически не помещаемся в этом здании. У нас проходит 50 разных собраний на неделе, ну, в течение недели, да. И мы, по идее, раз мы по людям уже не вмещаемся, значит, мы должны иметь финансовую возможность, но это логично, да, как бы, раз нам тесно, и если все здраво в церкви, значит, мы должны иметь возможность расшириться. Мы не там смотрим здание в 5 раз больше нынешнего, да, мы вообще смотрим здание там в 3-4 раза меньше нынешнего. Ну, то есть это не сильное какое-то расширение, то есть просто, чтобы было еще одно место, где мы могли еще какие-то вещи проводить, да, там какие-то для молодежи что-то и так далее. Но почему-то у церкви нет финансовой возможности, да, это делать. Это говорит о том, что мы в финансовом плане отстаем, то есть евангелизационно, да, там, по работе какой-то церковной мы молодцы, а в финансовом ключе мы, значит, где-то что-то упустили, и это надо восстанавливать, это надо, в этом надо расти. Ну, и нам надо в этом особенно сильно расти.
Окей, смотри, у тебя есть как опыт такое упорство, в хорошем смысле упертости, постоянства, так и опыт перемен, когда ты принял решение что-то изменить. Вот расскажи, в каком случае ты решаешь остаться верным, даже если дела, кажется, идут туго, в каком случае ты решаешь, что можно повернуть?
Я думаю, что есть для всего есть свое время. Есть вещи, которые непреложны, да, то есть, ну, которые вот в фундаменте есть, да, там, я не знаю, я в любом случае верен своей семье, своей жене, да, например. Я не рассматриваю вообще как бы какие-то возможные варианты, что вот там мне надо там перестать быть верным. Ну, то есть, как бы это,
а кто-то рассматривает,
это не вариант.
Это,
ну да, но я просто к тому, что как бы вот к тому, как я подхожу, да. То угу. есть есть какие-то вещи фундаментальные, про которые вообще нет смысла, ну, как бы думать на эту тему, да. То есть вот это фундамент, все вот как бы здесь там поставлена точка. Вот, есть вещи, которые можно подвергать сомнению. Ну, например, чем ты занимаешься сегодня? Я не давал клятву, там, что я всю жизнь буду заниматься образованием там, и вот угу. только готовить к ЕГЭ. А как бы вдруг там ЕГЭ отменили, да, там, или переименовали, все, я теперь не знаю, чем мне заниматься по жизни. Ну, то есть понятно, что как бы вид деятельности я могу сменить. Там, я, как ты знаешь, да, я, например, переходил из одной поместной церкви в другую, хотя это было очень серьезным решением для меня, важным, глобальным и так далее, но я просто видел, что настало время, мне, ну, пора двигаться дальше. Ну, то есть просто поменялись mm-hmm. времена. И здесь мне кажется, что, ну, вот как в Екклесиасте сказано, да, что есть всему свое время. Вот здесь тоже надо быть аккуратным, надо быть mm-hmm. чувствительным к тому, это время что-то менять, это время, потому что иногда мы не хотим менять, потому что нам проще не менять. Ну вот нам проще оставить как есть. Mm-hmm. Но важно в этот момент, если ты понимаешь, что сейчас от этого зависит там, твое будущее, от этого зависит, там, что будет дальше, может быть, с кем-то еще из людей, и тебе нужно принять решение, то будь смелым принимать mm-hmm. решение.
Когда вот, ты едешь на автомобиле, и тот самый момент свернуть на развязку. Ты едешь, думаешь, да, все так хорошо идет, я еду прямо. А тут нужно перестраиваться, смотреть в зеркало, быть осторожным. И да, это непростой момент, волнительный может быть момент, потому что там тебя объезжают. Но если ты сейчас не свернешь, ты проедешь развязку, и ты уже не вернешься туда.
Да. Ну, есть аналогичные, ну, то есть я могу привести пример, например, ну, связанный с работой. Да? К примеру, мне иногда бывает нужно уволить сотрудника. И я вот помню первые годы, да, когда там я только начинал работать, ну, это прям было таким испытанием. То есть, ну, я думал, как же сейчас это аккуратно сделать, вот надо прям это... Ну, часто среди предпринимателей я знаю людей, что, ну, вот они знают, что надо с человеком прощаться, но они не могут это сделать, потому что это тяжело, потому что это сложное решение, потому что это сложный разговор, mm-hmm. вот, и так далее. Но... Ну, как бы, если ты это не сделаешь, то, что тебе доверено Богом, да, то есть вот тот бизнес, который, за который ты несешь ответственность, он может пострадать. И из-за этого предприниматели часто ждут, когда вот случится что-то уже необратимое. Вот он там, я не знаю, нагрубил клиенту, да, ну вот там, я не знаю, ему зуб выбил. Вот теперь уже я имею моральное право его уволить. А до этого ты чего ждал? Зачем ты терпел, когда он выбьет зуб клиенту? Ну, как бы, ну, то есть, если ты понял, что это правильное решение, вот теперь обратно, да, как бы ко всем, вот если ты понял, что тебе нужно принять решение, и сейчас вопрос уже только времени в том, когда ты его примешь, принимай его сейчас. Угу. Не надо откладывать, не надо ждать, потому что тебе неудобно, потому что сложно и так далее. Действуй. Если ты знаешь, что наступило время для перемен, меняй. Ну вот как-то так.
Хорошо. Владислав спрашивает, иногда кажется, что то, чем ты занимаешься, никому не нужно. Как сохранить верность своему делу, когда накатывает такое ощущение?
Я в такие моменты думаю о видении, о том, о глобальных целях, ради чего все создано. Потому что, ну, я часто и себе, и другим напоминаю про цель в 250 филиалов. Вот, потому что, ну, как бы иногда мы переживаем сложные моменты в бизнесе тоже. Там, я напоминаю себе о важности служения, да, там, вот, предпринимателей или просто про финансовую грамотность. Вне зависимости от того, пришло много людей навстречу или мало людей пришло навстречу, да, там, сегодня вот это надо или нет, там. И опять же, кто-то там бывает, давайте сейчас сделаем, мы вот это и вот это и вот это. И я говорю, нет, подождите, но мы строим на года, мы делаем сейчас что-то большое. Я не хочу сейчас там собрать много людей, как бы, чтобы потом там мы что-то плохо сделали, все разочаровались и подумали, да ну, это вообще не нужно никому и так далее. Вот. Пусть лучше мы будем двигаться медленнее, но мы будем строить в долгую. Mm-hmm. Вот. И просто надо себе напоминать о том, ради чего все это. Ну, зачем ты в это пошел? Как бы, если ты понимаешь, зачем, то продолжай. А вот если ты перестал понимать, зачем, то это отличный повод задуматься вообще, надо ли это, или, может быть, надо повернуться.
Да, на самом деле, всегда важно знать, у меня опять та же самая иллюстрация про автомобиль и навигатор, всегда важно знать финальную точку, да, куда ты едешь. Да. Потому что если ты просто так катаешься, тогда ты не приедешь,
конечно,
никогда,
конечно,
никуда.
Конечно.
Виталий написал про верность, про настойчивость и упорство. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет.
Угу.
Игорь пишет нам, которого сегодня нету с нами вот здесь в студии, но он с нами на связи. Привет, ребята, рад вас слышать. Вопрос такой. А были ли ситуации, когда неблагоприятные обстоятельства заставляли пересмотреть свои приоритеты?
Ну, я могу сказать, что как бы сигналом к тому, чтобы пересматривать приоритеты, могут послужить разные источники. Это может быть ваш духовный наставник, да, это может быть ваша семья, это могут быть какие-то обстоятельства. Ну, например, если ты ломишься в одну и ту же дверь и понимаешь, что у тебя ничего не получается, и так происходит на протяжении лет, то, может быть, это не означает, что тебе точно надо менять направление, да? Но, может быть, его надо менять. Поэтому, ну, здесь нужно просто понимать, там, видение, да, зачем ты туда идешь, зачем ты туда ломишься, и оценивать риски и последствия.
Угу. Владислав пишет, что ждем гостя в Питере.
Спасибо.
Имею в виду. Процитирую, Джозеф Эдисон, британский публицист, «Без постоянства не может быть ни любви, ни дружбы, ни добродетели». Ты женат, и, как мы уже сказали, ты веришь, что это навсегда, что вот, женился, и все, и до конца жизни, да, и что нельзя взять и что-то вот решить, что-то мне надоело, угу, что-то мне наскучило, пойду-ка, конечно, я на сторону или еще вообще разведусь и найду кого-нибудь себе получше, да. Ну, как получается, многие придерживаются другой точки зрения, как оказывается, брак становится обузой или отношения приносят боль, создают трудности, люди выбирают перемены. Вот расскажи, почему для тебя окончательной, как сказал, точкой, да, является мнение, что в браке нельзя сойти с дистанцией?
Ну, я просто для себя когда-то решил, что, ну, Библия для меня, как у вас в заставке, да, там... безапелляционно,
да.
Ну, вот это система, это моя система аксиом, ну, то есть вот это мое основание, я на этом буду строить свою жизнь, и в этой системе аксиом, как бы, брак, он один на всю жизнь, угу, и ничто это не может изменить, да, то есть, ну, понятно, что я эмоционально могу разные периоды переживать, да, как бы с разными вещами сталкиваться, но есть определенные аксиомы, ну, там, брак, есть определенные аксиомы по отношению к другим людям, да, там, ну, по, там, я не знаю, по заповедям, да, по, там, участвовать в служении в церкви. Ну, для меня это тоже одна из аксиом.
Угу.
Вот. Ну, вот поэтому...
Ну, это что касается Библии, что касается твоего личного опыта на практике, то есть почему для тебя табу изменить своей любимой жене?
Ну, потому что я к этому отношусь как к одному из основных...
На этом держится твой
правил.
Мир.
Да, да, да. Это в основании просто, угу, вот и все.
Когда искал цитаты на тему верности, то большинство из них почему-то высмеивало верность, говоря, что это вообще противоестественно и глупо. То есть верность одной женщине, всякие вот эти классики,
да,
говорят,
да,
ха-ха, это же противоестественно, да и что касается женщин и их верности мужчинам, тоже это якобы всего лишь иллюзия. Вот. Однако, когда предают тебя, это почему-то уже не смешно и вовсе не кажется таким логичным. И на самом деле измена — это недопустимо. Измена — это просто трагедия для человека, которому изменили, и не меньшая трагедия для человека, который допустил эту ошибку.
Конечно.
Это просто беда большущая. И то легкомыслие, с которым относится к этой теме сегодня в мире, меня пугает, честно говоря. Выше мы, значит, читали цитату, что без постоянства не может быть там любви, дела, да, и добродетели. Вот бывает, что человек загорается благим делом, но очень быстро остывает. Наверняка ты встречал таких людей. Почему так происходит и где найти силы для постоянства в добром деле, в служении ближним?
Ну, мне кажется, опять же, постоянство — это, ну и верность, да, чему-то, это следствие того, что мы понимаем, что мы хотим, куда мы хотим прийти. Проблема тех, кто постоянно прыгает с места на место, да, там ищет себя и в год пробует там 10 разных сфер деятельности.
Да-да, говорит, все, вот. Я понял, да, я буду заниматься вот этим, а на следующие выходные, ой... Тут-то я стал.
Что-то я не оценил там все эти.
Это
я,
не
нет,
то.
Нет, через неделю обычно там я нашел другое новое дело, там оно вообще просто огонь. И ну, проблема в том, что нет большой глобальной какой-то идеи, ну вот куда человек идет. То есть, ну, надо быть более глубоким, более фундаментальным. Там, ты хочешь... Ты загорелся, тебе понравилась какая-то сфера. Во-первых, об этом не надо сразу болтать везде. Начни это изучать. Ну, пойди учиться на эту тему. Прочитай, что возможно на эту тему. Посвяти этому время, ну, какой-то период времени. И пойми, тебе это действительно, ну, нравится. Это действительно то, к чему ты призван. Это действительно то, где ты будешь благословением для людей. Или, ну, как бы это, в общем, так, ну, там, тебе показалось. Если ты погрузился в это больше и увидел, что да, действительно, это классно, это то, что тебе нравится, это то, что полезно людям, да, что важно тоже, чтобы не только тебе нравилось.
Да, две стороны. Мне нравится, что ты подчеркиваешь. С одной стороны, ты в этом чего-то стоишь, ты в этом будешь разбираться, да, ну, то есть это твое просто. А, во-вторых, тебе это нравится, тебя это вдохновляет. И, в-третьих, ты можешь быть благословением для кого-то.
Да, да, потому что если... ты не решаешь чью-то проблему, ну, то есть вообще, на самом деле, любое призвание, оно заключается в том, чтобы послужить кому-то.
Угу.
Оно заключается в том, чтобы решить чью-то проблему. И это,
не самому стать, основное. Выглядеть да. красиво, да, модно, да. и приобрести чье-то благоволение, но да. на самом ну, деле решить чью-то проблему.
Да, ну, то есть там, вот я часто тоже слышу, что там, я хочу заниматься бизнесом, а почему? Потому что я хочу много зарабатывать.
Но это, не... это то же самое, что я хочу быть пастором, потому что они стоят за кафедрой с
да,
Библией.
И круто выглядят, да. да, там вот это прикольно. Ну, то есть это не основание для того, чтобы ты занимался бизнесом. Для того, чтобы тебе заниматься бизнесом, тебе нужно решать чью-то проблему, восполнять чью-то нужду. Тогда твое дело будет востребовано, ты будешь полезен.
От Виталия несколько сообщений. Я не очень понимаю. Пожалуйста, Виталий, напишите. Целым сообщением, кусочками такими. Верны ли те принципы, которые нами движут? Я не о Библии, я о нашем ее трактовании. Не окажешься ли ты у разбитого корыта, как показывает практика?
Угу.
Непонятно. Мы прочитали, мы обратили внимание на вас, но нам непонятен ваш вопрос. Еще один предприниматель нам пишет. Наш общий знакомый.
Так.
Человек, занимающийся такси. Я думаю, ты ага. догадаешься, кто это. Следует ли разграничивать бизнес и церковь? Аргументируйте ответ.
Ну,
взаимное проникновение бизнеса и церкви.
Я слышал про разный опыт, вот, и я больше за то, чтобы разграничивать. Ну, поскольку в моем опыте был некоторый негативный опыт того, что когда бизнес как-то становится частью церкви. Ну, то есть там, я не знаю, служитель имеет какой-то бизнес, и он людей из церкви вовлекает в этот бизнес на каких-то, соответственно, более легких для себя условиях, потому что он вроде как служитель, да, там. Вот. Ну, и, в общем, использует свое церковное положение для того, чтобы людей в бизнес звать. Вот. Это, если что, не связано с церковью слова жизни. Вот. И, значит, поскольку у меня был такой негативный опыт, то я к этому отношусь несколько негативно. Я знаю, ну, там, в некоторых примерах, там, одну церковь из другой страны, вот, там, в Сингапуре есть пример, когда пастор церкви, он же бизнесмен, достаточно крупный, вот, и многие люди из его церкви работают, да, там, и он сам, на самом деле, жертвует в церковь достаточно большие деньги, у него получилось как-то это построить. Я не могу сказать, что там вот прям всем, я бы вообще бы всем запретил. Ну нет, есть же какие-то правильные примеры, mm-hmm. хорошие, все работает. Вот. Но для себя я стараюсь это разграничивать. То есть даже если там, я общаюсь по какому-то взаимодействию там, рабочему, профессиональному, да, потому что у меня иногда кто-то работает из церкви. Ну вот у меня есть некоторые сотрудники, которые из нашей церкви, например. Mm-hmm. Вот. Но я никак... Ну, вот прям принципиально я это разграничиваю, что я никак не использую там свое положение в церкви, да, там как служителя, чтобы влиять там на сотрудников, например, да, там, чтобы они ко мне шли работать. Вообще такой цели нет. Я наоборот, даже когда ко мне приходит кто-то из церкви работать, я отправляю. Ну, в принципе, я мало какие собеседования сам провожу, да, там есть сотрудники, в чем подчинение они работают, и они проводят собеседование. И я отправляю просто вот ко мне обращается, там человек из церкви хочет работать у нас. Я говорю, вот есть сотрудник, как бы у него, у нее там или у него проходишь собеседование, если он тебя берет, то тогда ты работаешь. Не берет, я даже не буду никак на это влиять. Ну, то есть, да, будет знать человек, что он там от меня пришел, но это никак не влияет на его выбор. Ну, там, известно, что там знаком с Михаилом, все. Вот. Но важно не знакомство со мной, да, вот, а важны профессиональные качества. Поэтому, ну, я за то, чтобы разграничивать.
Коррупционная составляющая... просто не работает в OneSmith School, судя по всему, мы
это слышим. Это бы портило мне бизнес.
И
зачем
делать
мне
все,
это
конечно.
Надо?
Ну, да. Кстати, вот точно так же кто-то может работать, например, с супругой вместе. Ну, бывают такие модели, да, когда да. у мужчины начальник, супруга на работе в подчинении. Я не могу себе представить этого.
Да, понимаю.
Равно как и наоборот. То есть это, мне кажется, потенциально портит и отношения, и портит
конечно,
бизнес.
Конечно.
Вольтер говорил, для великих дел необходимо неутомимое постоянство. Смотри, дилемма. Мне кажется, что если переключаться с одной сферы на другую постоянно, то нигде особенно сильно не преуспеешь. То есть если ученый будет сегодня ботаником, завтра он хочет стать механиком, а послезавтра он еще сменит сферу деятельности, вряд ли он получит Нобелевскую премию, потому
конечно.
Что он не будет углублен в достаточной мере в этот предмет, чтобы достигнуть в нем успеха. Но вместе с тем, с другой стороны, современные коучи, тренеры, учителя рекомендуют нам переключаться с одной сферы на другую, говорят, что нужно быть разносторонне развитым, что нужно менять, там, знаешь, сферу менять работу каждые 2-3 года, кто-то говорит, нужно, потому что ты иначе засиживаешься, ты закиснешь, иначе не будешь развиваться и двигаться. Вот как ты на это смотришь, что ты посоветуешь как человек, еще тем более работающий в сфере образования?
Ну, я, честно говоря, не могу сказать, что я часто слышал какие-то рекомендации, что типа там постоянно меняйте сферу деятельности. Понятно, что если ты, например, уходишь от одного работодателя к другому, то, скорее всего, ты сохраняешь сферу деятельности. Потому что иначе ты будешь терять в квалификации, а значит, и терять в зарплате, и ты будешь потом еще несколько лет тратить на то, чтобы
заново
в новой сфере да, научиться всему, узнать, погрузиться и так далее. Вот, поэтому, на мой взгляд, лучше работать в одной сфере. Если ты понял, что это не твое, и нашел там новое дело жизни, то, конечно, иди, меняй. Не надо сидеть на одном месте, потому что тебе там удобно и привычно. Вот. Нужно уметь выходить там, из вот этой зоны комфорта да, в то, во что-то новое, чтобы не пропустить то, что там, те возможности, которые открываются. Но речь не про там, смену деятельности каждый год-два. Ну, то есть это должны быть какие-то фундаментальные такие решения, к которым ты подходишь серьезно. Ну, как бы, и там их может быть, там, я не знаю, 3-4 за всю твою жизнь, на мой взгляд. Ну, может быть, у кого-то, ну, это бывает и чаще, да, то есть, но в любом случае погружение в новую сферу требует, ну, приличного времени, чтобы разобраться в этом. Поэтому, ну, ты правильно все сказал, ты не можешь там получить Нобелевскую премию, да, если ты постоянно меняешь сферы там, науки. Точно так же и в работе, да, там ты должен погружаться.
Но вместе с тем разный опыт может пригодиться. Как мы знаем, Стив Джобс такие красивые шрифты нарисовал, потому что увлекался каллиграфией.
Ну, бесспорно. Ну, каллиграфия — это было увлечение его. Это не было каким-то серьезным делом его жизни. То есть это было как просто хобби какое-то.
Ну, то есть пробовать себя в разных сферах по чуть-чуть, да, чтобы это, просто посмотреть, это, что это такое, это полезно.
Да,
это
да, конечно. Особенно в период, там, извини, Стив Джобс, когда каллиграфией-то занимался, когда он студентом был.
Да.
Вот. Ну, как бы, когда учишься, естественно, нужно пробовать себя в разных сферах. Нужно смотреть, примериваться и изучать как можно больше и как можно глубже. Но дальше уже, ну, там, туда-сюда прыгать постоянно, это не очень правильно.
Секрет успеха — постоянство цели, говорил британский политик Бенджамин Дизраэли. Как научиться ставить правильную цель, а не ту цель, которую, возможно, тебе кто-то навязал или сформировал? Как вот самому взять и поставить действительно достойную цель? С чего вообще начать? Что мешает ставить правильную цель?
Ну, это на самом деле достаточно сложный вопрос, особенно про то, когда тебе твоя ли эта цель,
да, а как не
кто-то ее тебе навязал. Вот, ну, это вообще какой-то такой, мне кажется, вопрос странный чуть-чуть. Ну, ты сам не понимаешь, это твоя цель или тебе ее кто-то навязал. Ну, как бы думай, погружайся, ну, рассуждай, размышляй об этом, молись об этом, советуйся с теми людьми, кто для тебя авторитетен. Ну, и как только они тебе говорят, делай, четко говорят, делай так, значит, может быть, надо переставать с этим человеком советоваться. Ну, то есть, потому что обычно там, ну, правильное наставничество, оно в том, чтобы тебе подсказать и дать какое-то направление, помочь выбрать направление, а не за тебя решить. Вот. Вот там, может быть, появляются цели, которые тебе кто-то навязал. Но если ты советуешься, тебе просто помогают с выбором, да, там, я не знаю, выпиши все за и против, да, помечтай о том, кем бы ты хотел быть спустя 20 лет. Вот кем ты хочешь быть, когда ты, там, я не знаю, дедушкой стал. Вот тебе 60, там, ты седой уже. Вот, вот у тебя там внуки бегают. Чем ты, что ты хочешь им рассказывать, чем, какой ты хочешь, чтобы была твоя биография. Вот это мне нравится, да, там термин. Вот какой ты хочешь видеть свою биографию потом. Ну, что ты хочешь видеть? Если ты хочешь, как это, совершайте, как дурацкие поступки, если вы хотите, ну, в смысле, в хорошем смысле дурацкие, да, там, идите на какие-то новшества, делайте что-то новое, если вы хотите видеть какую-то классную и крутую биографию. Не в том смысле, что прыгайте с места на место, да, там, ну, в этом не будет ничего классного, знаете, прочитать биографию. Он 2 года работал в этой сфере, потом 2 года ничего там не добился, потом 2 года работал. Это не чудесная биография такая прям, интересно так ее читать, а чем же он будет заниматься в следующие 2 года, да? Вот, ну, как бы делайте что-то интересное в вашей сфере, становитесь новаторами. Вот это классно.
Мария фон Эбнер-Эшенбах, австрийская писательница. Доверие — признак мужества, верность — свидетельство силы. Хранить верность — это достоинство, познать верность — это честь, говорит она. Верность — необходимая составляющая лидерства. Согласен?
Да, да.
Быть верным делу, которое от тебя зависит, и людям, которые на тебя надеются, это необходимо каждому лидеру и каждому мужчине. А вот такой вопрос, куда все это подевалось? Почему многие мужики сейчас очень инфантильные и ветреные?
Ну, тому есть разные причины. Все-таки там, как это, равноправие имеет свои последствия. Вот, ну, то есть... добились того, что у женщин и мужчин равные права, ну, есть определенные последствия.
Если мужчины она зарабатывает достаточно, зачем мне зарабатывать? Я просто буду играть в PlayStation.
Ну, а что? Ну, если мы на равных, да, там вот рассуждение, да, там какого-то, наверное, среднестатистического мужчины, ну, я надеюсь, что
условно,
все-таки не среднестатистического, да, вот, того, которого ты описал. Ну, если мы на равных, то почему, там, я должен что-то больше, чем она? Ну, как бы, значит, мы на равных, ну, значит, и от нее то же самое требуется. Ну, это не христианский взгляд, это не библейский взгляд, вот. Ну, тем не менее, это, в общем, несколько логичный вывод из равноправия. Ну, как бы, в принципе, равноправие не совсем, да, там, вписывается в библейские каноны.
Ну, там знаешь, там равноправие, да, но разнообязанности, да, и разнороли вообще.
Да,
а
да,
почему-то тут равноправие делают... как бы нас пытаются дублировать, делать одинаковыми,
да,
что
хотя
совершенно,
мы совершенно
неправильно.
Разные
мы не
по устройству, по мышлению, по подходу к жизни и так далее. И это классно. В этом и есть вся прелесть отношений.
На прошлой неделе мы разбирали притчу о сеятеле, и вот там, как ты помнишь, какие-то семечки были похищены, какие-то засохли, потому что солнышко вышло, какие-то были заглушены сорняками. Мы снова возвращаемся к вопросу о цели, только теперь о цели для верующего человека, цель жизни христианина. Она ведь какая? Вырасти и принести плод. Вот как избежать вот этого всего, чтобы не украли, чтобы не засохло, чтобы ничто не заглушило?
Ну, как избежать? Быть, как это, бодрствовать, как в Библии сказано, да? Ну, бодрствовать, чтобы не успокоиться, не стать каким-то черствым к тому, что тебе, может быть, кто-то может сказать, или к тому, что вообще к восприятию всего, что происходит вокруг. Ну, обязательно нужно быть внутри какого-то христианского общения, да, в церковном сообществе, быть связанным вот этими взаимоскрепляющими связями. Я считаю, что обязательно должен быть человек в твоей жизни, кто может тебе что-то сказать, что ты, например, сбился и идешь, ну, по неверному пути. Потому что если у тебя такого человека нет, то тебя некому остановить. Вот, поэтому, ну, вот просто вот быть чутким к этому, бодрствовать и всегда помнить, даже если ты стоишь, да, ну, не гордись этим, потому что знаешь, что ты можешь упасть. Вот.
Интересная вещь, ты сказал. Один в поле не воин, мы должны быть частью общины. Господь задумал церковь, ну, нет верующих поодиночке, да? Изначально Господь создал церковь, чтобы мы были вместе, друг другу помогали, носили бремена друг друга, обличали друг друга, помогали, наставляли, потому что кому-то в этот момент легче, кому-то в другой момент будет легче. Для этого мы вместе и есть. Дмитрий написал нам о верности семи церквей апокалипсиса по порядку. Ты готов? Барабанный дробь. Так. Вспомни первую любовь, будь верен до смерти, даже когда убит свидетель Антипа. Не принимай соблазны Иезавель и ее глубин сатанинских, укрепляй и других, даже когда мало имеешь сил, оставайся холоден или горяч, не будь теплым, да, и победишь со мной. Его как из Откровения, да, так нам вывели. Человек, подписавшийся Мария фон Эбнер-Эшенбах.
Спасибо. Смотри-ка, запомнил.
Спасибо, ребята, поднимаете хорошие темы. А как оставаться мотивированным, когда сложно? Или вдруг понял, что пошел не туда в жизни, а оказалось, что возраст уже и очень сложно переориентироваться? Как оставаться мотивированным, когда сложно, или когда понял, что
ну,
не туда?
Вот надо иметь мужество, даже если ты понял, что ты идешь не туда, и это достаточно поздно, свернуть и пойти туда. Потому что если ты отложишь это еще на несколько лет, то будет еще позже, и тебе еще сложнее это будет сделать. Поэтому вот во что бы ты ни стало, даже если тебе там 77, и ты понял, что тебе нужно там освоить что-то новое, осваивай что-то новое, ну вот нет какого-то, знаешь, там вот предела, все, я уже слишком стар для этого, мне уже не свернуть. Потому что, ну, если ты понял, что это не твое, начинай делать то, что твое. Нет момента, когда поздно. Это я не к тому, чтобы вы успокоились и как бы, ну, там, чтобы люди успокоились, сказали, ну, ладно, никогда же не поздно, я потом с этим разберусь. Нет, ну, это вот как я говорил с увольнением, да, там, вот ты понимаешь, что это надо сделать и как можно скорее, потому что...
Прокрастинация и бой, в общем.
Да, да. Аминь.
Так, Псалом 1, время подходит к концу. Очень про постоянство. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. В постоянстве. Аминь. Он не делает этого, этого, и делает это, причем день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит свой плод во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Первый псалом, который задает тон всей книги псалмов.
Да, да. На самом деле еще, на мой взгляд, очень важное место в Писании, которое как раз про верность, это слова, что от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался
верен. Точно, первое послание Коринфянам, 4 глава, 1-2 стих, я его собирался тоже процитировать. Понятно. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый остался верным.
Вот это прям, мне кажется, ну вот мне нравится, что об этом часто наши пастора говорят, вот в моей поместной церкви, что, ну вот, это как раз и есть критерий того, чтобы служение было успешным. Это и есть, ну, я как бы не пытаюсь, да, там, прорекламировать нашу церковь, да, но вот просто видно, что там церковь там хорошо развита, и во многом это, понятно, что в этом там Божья благодать, Божья работа в сердцах людей, естественно, без этого вообще, ну, никак. Но если бы там старший пастор бы менялся каждые 3 года, ну, это угу. каждый раз потрясение. Когда лидерская команда меняется каждые там 2-3 года, это потрясение. И, ну, тому есть много примеров других церквей. Да, как бы, когда что-то случилось в пасторской команде, да, там ушли, часть церкви ушло вместе с ним и так далее. А вот если люди верны, если они продолжают, и это на протяжении десятилетий mm-hmm. происходит, то это дает постоянный рост, как и, в принципе, mm-hmm. во всех остальных сферах жизни.
Ну, апостол Павел в письме к Тимофею писал, «Если мы не верны, он, то есть Господь, пребывает верен, ибо себя отречься не может». Да? И в числах написано, «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Что, он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит».
Да.
Господь дает нам пример постоянства, постоянства и верности в любви, верности своему слову. Поэтому давайте будем пробовать.
Да, он нам дал в этом плане очень
похожим,
крутой пример.
Да, будем быть похожими на него. Так, от Виталия Михи привет, спасибо за эфир. Вот, не успеваем все вопросы прочитать. Спасибо, что писали нам и что были с нами. До новых встреч. Всем
счастливо.
Пока.